Керенский знал заранее, что во что должно было превратиться. Показания купца Бурнштейна касались торговых операций Ганецкого и Козловского между Петроградом и Стокгольмом. Эта коммерция военного времени, прибегавшая, по-видимому, к условной переписке, не имела никакого отношения к политике. Большевистская партия не имела никакого отношения к этой коммерции. Ленин и Троцкий печатно обличали Парвуса, сочетавшего хорошую коммерцию с плохой политикой, и призывали русских революционеров рвать с ним всякие отношения. У кого, однако, была возможность разбираться во всем этом водовороте событий? Шпионская организация в Стокгольме, это прозвучало ясно, и свет, неудачно возжженный рукой прапорщика Ермоленко, возгорелся с другого конца. Правда, и тут пришлось натолкнуться на затруднения. Начальник контрразведывательного отделения генерального штаба князь Туркестанов на запрос следователя по особо важным делам Александрова ответил, что Бурнштейн является лицом, не заслуживающим никакого доверия. Страница 89. Бурнштейн представляет собой тип темного дельца, не брезгующего никакими занятиями. Конец цитаты. Но могла ли плохая репутация Бурнштейна помешать попытке испортить репутацию Ленина? Нет, Керенский не поколебался признать показания Бурнштейна чрезвычайно серьезными. Расследование направилось отныне по стокгольмскому следу. Разоблачение прапорщика, служившего двум штабам, и темного дельца, не заслуживающего никакого доверия, легли в основу самого фантастического из обвинений против революционной партии, которую 160-миллионный народ готовился поднять к власти. Каким, однако, образом материалы предварительного расследования попали в печать, притом как раз в такой момент, когда сорвавшееся наступление Керенского на фронте начинало превращаться в катастрофу, а июльская демонстрация в Петрограде обнаружила неудержимый рост большевиков. Один из инициаторов предприятия, прокурор Бессарабов, откровенно рассказал позже в печати, что когда выяснилось полное отсутствие у Временного правительства в Петрограде надежной вооруженной силы, в штабе округа решено было попытаться создать в полках психологический перелом при помощи сильно действующего средства. Цитата. Представителям Преображенского полка, ближайшего к штабу, была сообщена сущность документов. Присутствующие убедились, какое потрясающее впечатление произвело это сообщение. С этого момента стало ясно, каким могучим орудием располагает правительство. Конец цитаты. После столь удачной экспериментальной проверки заговорщики из юстиции, штаба и контрразведки поспешили поставить о своем открытии в известность министра юстиции. Переверзев ответил, что официального сообщения сделано быть не может, но что со стороны наличных членов Временного правительства не будет чиниться препятствий частной инициативе. Имена штабных или судебных чиновников были не без основания признаны не отвечающими интересам дела. Чтобы пустить в оборот сенсационную клевету, нужен был политический деятель. В порядке частной инициативы заговорщики разыскали без труда то именно лицо, в котором нуждались. Бывший революционер, депутат Второй Думы, крикливый оратор и страстный кляузник Алексинский стоял одно время на крайнем левом фланге большевиков. Ленин был в его глазах неисправимым оппортунистом. Страница 90. В годы реакции Алексинский создал особую ультралевую группировку, во главе которой продержался в эмиграции до войны, чтобы с началом ее занять ультрапатриотическую позицию и немедленно же сделать своей специальностью уличение всех и каждого в службе кайзеру. На этой почве он развернул в Париже широкую сыскную деятельность в союзе с русскими и французскими патриотами того же типа. Парижское общество иностранных журналистов, то есть корреспондентов союзных и нейтральных стран, очень патриотическое и отнюдь не ригористическое оказалось вынуждено особым постановлением объявить Алексинского бесчестным клеветником и удалить его из своей среды.